Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.
Добрый день, друзья! Это программа «Признаки жизни» на радио «Спутник Беларусь». В студии Вячеслав Шарапов, а также наш специальный корреспондент «Спутник Беларусь» Елена Ольшанская и наш гость, старший аналитик брокерской компании «Аль-Пари» Вадим Иосип. Добрый день, друзья!
Здравствуйте!
Уже несколько дней прошло, как живем мы с новыми денежками. Происходят какие-то процессы, кто-то усматривает легкое повышение цен, кому-то сдачи не додают. Вообще хочется понять, что происходит, чем для нас это чревато, не вызовет ли это наша деноминация какой-то инфляционный всплеск, вообще что будет?
Мое мнение, ничего особо страшного не будет, и иногда, мне кажется, с деноминацией увязывают какие-то процессы, которые, ну, абсолютно с ней не связаны. Кто-то рассказывает про рост сигарет, но можно вспомнить практически каждый месяц росли цены на сигареты за счет роста акцизов, просто с целью пополнения бюджета. С деноминацией это никак не связано. Кому-то действительно не дали 1-2 копейки сдачи, но, мне кажется, это не чаще, чем ранее могли забыть 100 рублей старыми дать сдачи. Опять-таки, с деноминацией никак не связано. Постоянно регулятор говорил, Национальный банк, о том, что это технический процесс, и, может быть, это требует расшифровки. Можно провести такую аналогию. Вот давайте представим, что у нас поменяли деньги с бумажных на пластиковые. Или решили оставить вот тот же номинал денег, но перекрасить, сделать их там зелененькими, как доллар, или, может быть, там красными или синими. Должно ли это как-то повлиять на экономику, должно ли это как-то повлиять на цены? Очевидно, ответ нет. Вот деноминация, вот это убирание нулей на купюрах и, соответственно, на ценниках, это вот такой процесс сродни тому, что вот поменялся их цвет или поменялся их материал, то есть на цены.
Исключительно косметическая процедура.
Абсолютно верно. Хотя есть эффекты косвенные, эффекты психологические, и они как раз-таки, я думаю, будут играть на пользу стабильности цен. Ну, можно задаться вопросом, а почему экономические власти решили именно сейчас провести деноминацию? Очевидно, что деноминация – это, ну, достаточно дорогостоящий процесс, и подготовка к ней, и изменение программ, и сам процесс печати купюр и чеканки монет. И если бы наши денежные власти, ну, предполагали, что через 3-5 лет в результате высокой инфляции у нас потребуется очередная деноминация, вряд ли бы они сейчас пошли на этот шаг. Это просто неразумно, это пустая трата денег. И то, что сейчас эту деноминацию сделали, по крайней мере, говорит о том, что власти рассчитывают, что это надолго, что в ближайшее время очередная деноминация нам не понадобится.
Тем более, что президент попросил, если и округлять, то лучше в обратную, в меньшую сторону, да?
Ну и пообещал оторвать руки, если что.
Вадим, я позволю себе вклиниться в нашу беседу. Скажите, пожалуйста, а вот как, по вашему мнению, какое значение вот это играет, когда люди видят, что где-то им что-то не додают, где-то есть у торговли, скажем так, подспудное желание округлить все до немножечко более весомых копеек, соответственно, вот инфляционные ожидания растут. Наверняка вслед за ним растет и давление на национальную валюту, и мы опять возвращаемся в перспективе к той же самой, что называется, инфляционно-девальвационной спирали. Вот здесь деноминация какую-то роль играет?
Ну, мне кажется, здесь, к сожалению, немножко тон задают такие профессиональные пессимисты.
Кто у нас самый профессиональный пессимист?
С вашего позволения фамилии называть.
Нет, я просто как бы, ну, скажем, по роду
деятельности. Ну, просто кто это? Чиновники,
нет,
молодежь?
Нет, нет,
ритейлер,
смотрите,
Розница,
кто?
Скорее всего, это не связано с какой-то профессиональной направленностью, но очень часто можно где-то вот в интернете почитать, где-то почитать форумы, и есть вот такая мысль, что в экономике все рухнет не через месяц, так через два.
Так это мы уже слышим много лет.
В том-то и дело, да. Можно вспомнить, что курс доллара в 25 тысяч нам обещают как минимум с 2011 года. Каждый раз наверняка. Ну и вот как бы те, кто привык комментировать в таком стиле по поводу деноминации, говорят, что это вот неизбежный рост цен. Забывая, что, во-первых, у нас, ну, вообще говоря, к сожалению, но в данной ситуации, может быть, даже кстати, достаточно жесткое регулирование цен. То есть тут как бы особо ни торговля, ни производители не забалуют. Один момент. Второй важный момент. Реальные доходы населения у нас падают с начала прошлого года. Народ у нас беднеет. Это сказывается на том, что падают обороты розничной торговли.
И спрос, соответственно.
Да, падает спрос. И в этой ситуации, даже если бы какой-то производитель, какой-то торговец решил, воспользовавшись деноминацией, поднять цены, он бы просто наткнулся на ограниченный потребительский спрос. То есть, ну, поднять-то цены попытаться можно, кто ж это купит, если по старым ценам не особо покупают.
И в матрасе уже не так много зашито, как раньше, наверное, у человека.
Совершенно верно. Ну, и, кстати говоря, какого-то вот такого ажиотажа перед деноминацией, чтобы кто-то там сметал гречку или уксус, или спички, или еще что-то, боясь, что это в будущем подорожает, мы этого тоже не видели.
А доллары и евро сметали?
Последней статистики у нас за июнь еще нету, но, по крайней мере, каких-то очередей за валютой замечено не было. Если судить по предыдущим месяцам, то есть по май включительно, население у нас выступает чистым продавцом валюты. То есть продавало валюты больше, чем покупало. Я думаю, что накануне деноминации эта ситуация вряд ли кардинально изменилась.
Но вы знаете, вот мне, например, пришлось столкнуться с ситуацией, когда обменники были готовы продать мне доллары, но, к сожалению, только крупные купюры, потому что мелкие были все уже раскуплены. И кассиры в обменниках прямо говорили о том, что буквально за последние дни перед деноминацией спрос на такую мелкую валюту вырос, можно сказать, в разы. То есть люди целенаправленно готовились, и все излишки, которые у них оставались, которые они не обналичили на вот эти вот дни, когда они не работали картой, всю вот эту мелкую валюту буквально вынесли из обменников. Вот это
каждый
вот что?
Стремился брать 5-долларовыми купюрами по 5000 долларов в сумме.
Очевидно, рассчитывали на большой рост цен или нехватку валюты, или большой рост курса. Что это было?
С одной стороны, это немножко сложно прокомментировать, да, вот то, что вы заметили. А с другой стороны, я скажу немножко по-другому. Если бы действительно население массово опасалось бы резкой девальвации, оно бы вынесло всю валюту из обменников, в первую очередь крупные купюры. То есть то, что был такой момент...
Это же проще
момент,
носить в карманах.
Совершенно верно.
Ну, зато мелкие можно сдавать понемножку, ну, рискуя потерять на курс.
Доллар у нас достаточно ликвидная валюта, и сдавать можно и мелкие, сдавать можно и крупные, получая сдачи. С этим больших проблем нету. То есть на самом деле все мы хорошо знаем по опыту недавних лет, что такое валютный ажиотаж. Мы помним, как в 2011 году не было валюты вообще. Мы помним, что творилось в декабре 2014 года. И ничего и близко похожего вот на действительно такие процессы накануне деноминации не было.
Вот это очень интересный момент. Это мы что же так все поумнели?
Победнели.
Победнели, раз.
Но на самом деле, если говорить, если отвечать серьезно на этот вопрос... Не в том дело, что мы тогда были богаче, а проблема в том, может быть, кто-то со мной не согласится, скажем так, мы были необоснованно богаты. В ситуации, когда не росла экономика, но у нас из месяца в месяц росли зарплаты, и вот эти зарплаты, и на них нельзя было купить белорусских товаров, потому что просто столько белорусских товаров не производилось, эти зарплаты шли на покупку импорта, раз, на покупку иностранной валюты, два. То есть сейчас ситуация изменилась таким образом, что вот такой лишней, в кавычках, зарплаты никто не получает. Наши доходы, нравится это кому-то или нет, соответствуют тому, как работает экономика страны. Ну и, соответственно, каких-то вот лишних рублей для того, чтобы там выстроиться в очередь и скупить всю валюту, ни у кого нет.
Ну, это понятно.
Вадим, ну вот возвращаясь к тому, с чего мы начали, к росту цен. Когда мы сегодня с вами общались утром, вы говорили о том, что в самой вот краткосрочной перспективе можно говорить о очень-очень небольшом росте цен, но в перспективе вы прогнозировали, что инфляция замедлится. На чем вообще основаны такие выводы?
Деноминация – это процесс, который косвенно может увеличить доверие к национальной валюте и снизить будущее инфляционное ожидание.
Как раз-таки все наоборот.
Ну, давайте так, а давайте судить не по каким-то там паническим сообщениям, вот, комментариям и так далее, а о том, что происходит по факту. Да. Первое, я уже сказал, вот есть такой косвенный признак того, что в этом уверены наши денежные власти. В противном случае они бы это не делали, не тратили бы на это денег. И есть еще такой, как бы, один психологический аспект. Вот сама по себе ситуация, когда на наших купюрах, на наших ценниках много нулей, а каждый работающий человек и даже каждый пенсионер – это миллионер, является живым свидетельством того, что в прошлом денежными властями проводилась безответственная монетарная политика, которая привела к гиперинфляции, которая привела к очень большой девальвации. В результате
все-таки
которой,
мы не только победнели, а все-таки поумнели.
В результате которой столько нулей появилось. И в некотором смысле деноминация, она ставит крест вот на прошлых экономических ошибках и позволяет начать
если
новую
можно,
экономическую жизнь с нуля.
Если можно, буквально чуть-чуть вот кратко, главные экономические ошибки нашего прошлого.
Работа печатного станка, представление о том, что можно напечатать денег, раздать их в виде дешевых кредитов экономики, представление о том, что можно напечатать денег и за счет этого повысить зарплаты. Собственно говоря, благодаря, в кавычках, такой политике, Беларусь в регионе, среди стран СНГ и Восточной Европы, рекордсмен по девальвации, рекордсмен по инфляции. Сейчас вот от этой политики печатного станка, похоже, уже отказались, и будем надеяться, что навсегда.
Возвращаясь к денежно-кредитной политике, вы наверняка заметили, что за очень короткое время Нацбанк настолько резко и настолько большими шагами снижает ставки для экономики. Чем это может обернуться для нас? И вообще, насколько длинной будет такая перспектива?
Согласен с вами лишь отчасти. Вообще говоря, меня тоже немножко настораживали те темпы, которыми Национальный банк снижает ставку рефинансирования, вслед за ней ставки по кредитам, ставки по депозитам. Но, по крайней мере, после череды шагов в этом направлении мы видим, что инфляция не выросла, спрос на валюту не вырос. То есть, по крайней мере, Национальный банк, я думаю, просчитывает, с какой скоростью это можно делать, и как бы, ну, делает это в рамках допустимого. С другой стороны, ждать, что Нацбанк пойдет навстречу тем, кто хочет кредиты по 5% уже завтра, ну, вряд ли как бы дождутся, да, ну, по крайней мере, завтра.
А вообще высокая кредитная ставка – это благо для экономики в данном случае, в нашей ситуации?
Экономика – штука сложная, и у любой медали есть две стороны. Высокая процентная ставка для тех, кто сберегает деньги, хранит на депозитах – это хорошо. Для тех, кто берет кредиты – это плохо.
Для валютных спекулянтов – это хорошо?
Опять же, на какой стороне человек спекулирует. Вообще говоря, ну, на самом деле, высокая процентная ставка – это гарантированное лекарство от девальвации, гарантированное лекарство от высокой инфляции, но при этом она приводит к замедлению, а то и падению темпов роста экономики, то есть бесконечно держать ее высокой нельзя,
а
снижать ее приходится.
Кредит, как же стимуляция производства?
Вот, на самом деле, это вот такие противоречащие друг другу цели и вопрос в приоритетах. Кстати говоря, в прошлом у экономики страны был один приоритет, главное, чтобы рос ВВП. И то, что это выливалось в гиперинфляцию, в страшную девальвацию, это никого...
А то ведь и на бумаге просто там были вещи, правда?
Это никого не волновало, и сейчас, слава богу, сформулировали, что приоритет – это финансовая стабильность, потому что если не будет финансовой стабильности, экономический рост не может быть устойчивым.
Можно... Чья это заслуга? Есть фамилия у этой заслуги?
Ну, одной фамилии нет. Я думаю, достаточно много людей в правительстве. Практически вся новая команда Нацбанка очень отчетливо понимает, что без финансовой стабильности экономический рост не стоит ничего, потому что завтра, послезавтра этот экономический рост может превратиться в свою противоположность.
А позвольте мне, пожалуйста, вопрос, раз уж мы перешли к правительству и к фамилиям. Может быть, вы помните тот период, когда в правительстве была плеяда так называемых молодых реформаторов? Это Румас, это бывший министр экономики Снабков. И я помню, какой жесткой критики они удостоились от главы государства, который сказал, что вот эти рыночные методы нам не подходят. А как вы считаете, все-таки они на тот период были правы, предлагая свои реформы, или все-таки с ними нужно было подождать, вот сейчас самое время?
Ну, на самом деле, реформы, чем раньше они проводились бы, тем лучше. тем через меньшее количество проблем пришлось бы пройти нашей экономике. Но тут надо понимать, что с одной стороны есть реформаторы, которые понимают, что надо сделать для того, чтобы у экономики появились перспективы роста. С другой стороны, есть там какой-нибудь директор предприятия убыточного, который там стучится в тот же кабинет министров, да, может быть, и главе государства, и говорит: дайте мне дешевый кредит, а то мне нечем платить зарплату, завтра народ пойдет на улицу. И, собственно говоря, приходится в конечном итоге вот эти буквально противоположные интересы каким-то образом балансировать.
Как-то балансировать. То есть получается, что тогда мы испугались или реформы были все-таки слишком резкими?
Резких реформ в Беларуси не было никогда. Ну,
вернее, не реформа, а то, что они предлагали.
Шоковая терапия – это не наш путь.
На самом деле, даже то, что предлагалось, это не шоковая терапия. Прямо скажем, да, есть разные интересы. Есть интересы тех, кто видят перспективы экономики и важность вот этой макроэкономической или финансовой стабилизации. И есть представители так называемого реального сектора, да, интерес которых: дайте нам сегодня денег, а дальше хоть трава не расти. И, собственно говоря, вот противоборство этих интересов, оно и раньше шло, да и до сих пор как бы движется так с переменным успехом.
Еще один вопрос. Многие говорят о том, что деноминация – это одно из непрямых, но скорее косвенных требований МВФ, с которым мы ведем сейчас переговоры. Действительно ли это так? Я понимаю, что точных сведений нет ни у кого, но ваше мнение было бы интересно. И коль это так, и мы стремимся выполнить все требования, которые ждет от нас МВФ, мы получим очередной кредит, наш внешний долг вырастет, соответственно, вырастет давление на нас валюту, что будет с ценами и для чего тогда деноминация?
Ну, действительно, фактов по этому поводу я не знаю, даже никогда не слышал о таких требованиях, но, скажем так, у меня есть версия, близкая к уверенности, что нет, это не так, и такого требования у МВФ быть не могло. МВФ хочет от Беларуси экономических реформ, а мы с вами обсуждали, что деноминация – это никакая не реформа, это вот такое перекрашивание наших купюр там из красного цвета в зеленый или наоборот.
Повышение тарифов ЖКХ МВФ не хочет?
Повышение тарифов ЖКХ МВФ хочет. И вот это как раз-таки реформа. И на самом-то деле МВФ хочет это не для того, чтобы сделать похуже бедным белорусам, у которых
выросли
цены. А только
лучше, чтобы заплатили хорошо, получили качественную услугу. МВФ вообще нам друг?
Друг не друг.
По большому счету.
По большому счету МВФ – это организация, которая советует тем, у кого возникли экономические проблемы.
Как из них выйти?
Тут как бы не стоит бояться, надо понимать, что у любого предприятия, даже если это крупное предприятие, градообразующее предприятие, есть банальный жизненный цикл. Наступает какой-то момент, когда это предприятие просто должно уйти с рынка, освободить физически место для другого предприятия, высвободить рабочие руки
для других
предприятий.
Страны Прибалтики прошли этот путь в полной мере?
Я думаю, что там были достаточно жесткие реформы. Они, с одной стороны, можно сказать, убили всю свою промышленность. А с другой стороны, можно вспомнить, что, например, латвийская банковская система и латвийские офшоры обслуживали всех на территории СНГ и предприятия, и олигархов, и так далее. То есть они сумели построить, ну, чуть ли не некий аналог швейцарской банковской системы. Хотя после этого они тоже проходили через череду банковских кризисов. То есть движение вперед, скажем так, если судить по их средним зарплатам, они живут хуже, чем в среднем по Европе, но лучше, чем в среднем живут белорусы. Поэтому стремление, например, дорасти...
За счет чего вот интересно? Почему? Производства своего нет. Сельское хозяйство заросло бурьяном. За счет кредитов?
Во-первых, это преувеличение. Во-вторых, там действительно были дотации от ЕС, но они были на первоначальных как бы стадиях. Они продвигают услуги, это раз. Банковские услуги до сих пор там очень хорошо себя чувствуют. В свое время,
это из правого,
кстати,
кармана в левый, так
в свое скажем. Время, кстати,
но там
ФРС сильно возмущался, что
на
там много...
Можно зарабатывать на
перевалке. Много долларовых потоков проходит через небольшую Прибалтику. А вообще, как бы, движение в сторону постиндустриализации – это общая мировая тенденция. И, в конце концов, большие заводы – это то, что весь мир пытается перенести или в Китай, а уже даже не в Китай, а в Таиланд, в Вьетнам. То есть страны третьего мира гордятся крупными промышленными производствами, которые там в буквальном
смысле… Представляете, когда-нибудь МАЗ переедет в Таиланд?
Не дай бог.
Будущее – это нанотехнологии, это биотехнологии, это, кстати говоря, IT, которое по экспорту уже можно сравнить, а может быть уже обошло там белорусское машиностроение, сейчас точных цифр а на память не помню, при этом
да только
ни рубля дотации
только
не надо.
Только игру в танки взять, и уже сразу мы впереди планет всей.
Совершенно верно, то есть не надо ассоциировать экономику государства с заводом и трубами.
Спасибо большое, Вадим. Спасибо большое, Елена. Думаю, впереди у нас еще много интересных тем. Напомню, что это была программа «Признаки жизни» на радио «Спутник». Беларусь.
Признаки жизни. События, комментарии, аналитика. Гости в студии.